Вернувшись домой, Эраст Петрович едва успел сменить сюртук на фрак с белым галстуком, и уже пора было ехать за Эсфирью на Трехсвятскую, в знаменитый на Москве дом Литвинова. Этот помпезный, мраморный палаццо, выстроенный несколько лет назад, будто перенесся на тихую, чинную улочку прямиком из Венеции, разом потеснив и затенив вековые дворянские особняки с облупленными колоннами и одинаковыми треугольными крышами. Вот и сейчас, в предполуночный час, соседние строения тонули во тьме, а красавец дом весь сиял и переливался, похожий на сказочный ледяной дворец, роскошный фронтон по самоновейшей американской моде подсвечивался электрическими огнями. Статский советник был наслышан о богатстве банкира Литвинова, одного из щедрейших благотворителей, покровителя русских художников и усердного церковного жертвователя, чье недавнее христианство с лихвой искупалось рьяным благочестием. Тем не менее, в большом московском свете к миллионщику относились со снисходительной иронией. Рассказывали анекдот о том, как, получив за помощь сиротам звезду, дававшую права четвертого класса, Литвинов якобы стал говорить знакомым: «Помилуйте, что ж вам язык ломать, Авессалом Ефраимович? Называйте меня попросту ваше превосходительство». Литвинова принимали и в самых лучших московских домах, но при этом, бывало, говорили шепотом другим гостям, как бы оправдываясь: «Жид крещеный, что вор прощенный». Однако, войдя в обширный карарского мрамора вестибюль, украшенный хрустальными светильниками, необъятными зеркалами и монументальными полотнами из русской истории, Эраст Петрович подумал, что если финансовые дела Авессалома Ефраимовича и дальше будут складываться столь же успешно, не миновать ему баронского титула. И тогда иронический шепоток поутихнет, потому что люди не просто богатые, а сверхбогатые и титулованные национальной принадлежности не имеют. Величественному лакею, который, несмотря на позднее время, был в раззолоченном камзоле и даже при напудренном парике, Фандорин только назвал свое имя, а про цель визита объяснять не пришлось.
«Сию минуту-с»,
— церемонно поклонился валет, судя по всему, ранее служивший в Великокняжеском дворце, если не того выше.
«Барышня сейчас спустится. Не угодно ли вашему высокородию обождать в диванной?»
Расту Петровичу было не угодно. И лакей, поспешно, но при этом умудряясь не терять величавости, поднялся по белоснежной сияющей лестнице на второй этаж. Еще через минуту в обратном направлении резиновым мячиком скатился маленький юркий господин с чрезвычайно подвижным лицом и аккуратным зачесом на лысоватой голове.
«Боже мой, ужасно-ужасно рад!» — быстро заговорил он еще с середины лестницы. «Много слышал, причем в самом что ни на есть лесном смысле. Чрезвычайно рад, что у Фирочки столь почтенное знакомство, а то, знаете ли, все какие-то волосатые в нечищенных сапогах с грубыми голосами. Это, конечно, у нее по молодости. Я знал, что пройдет. Я, собственно, Литвинов. А вы, господин Фандорин, можете не представляться, а особо известная».
Эраста Петровича несколько удивило, что банкир у себя дома во фраке и при звезде. Вероятно, тоже куда-то собрался. Но уж во всяком случае не на блины к Долгорукому. Для этого Авессалому Ефраимовичу нужно было сначала дождаться баронства.
Такая честь для Фирочки попасть на интимный ужин к его сиятельству. Очень, очень рад!»
Банкир уже оказался в непосредственной близости от гостя и протянул ему белую пухлую ладошку.
«Сердечно рад знакомству. У нас по четвергам журфиксы. Будем душевно рады вас видеть. А да что журфиксы? Приезжайте запросто, когда заблагорассудится. Мы с женой очень поощряем это Фирочкино знакомство».
Последняя фраза своим простодушием повергла статского советника в некоторое смущение. Еще больше он сконфузился, заметив, что дверь, ведущая во внутренние покои первого этажа, приоткрыта, и из-за нее его внимательно кто-то рассматривает. Но по лестнице уже спускалась Эсфирь. И одета она была так, что Фандорин разом забыл и о двусмысленности своего положения, и о загадочном соглядатые.
«Папа! Ну что ты снова нацепил эту свою цацку?» — грозно крикнула она. «Сними немедленно! а то он подумает, что ты с ней спать ложишься. На журфикс поди уже пригласил? Не вздумай приходить, Эраст, с тебя станется.
А-а-а!
Эсфирь заметила приоткрытую дверь.
Мамочка подглядывает. Не трать зря время, замуж я за него не выйду.
Сразу стало понятно, кто в этих мраморных чертогах главный. Дверь немедленно затворилась. Папенька испуганно прикрыл звезду и робко задал вопрос, очень занимавший и Эраста Петровича.
— Фирочка, ты уверена, что к его сиятельству можно в таком наряде?
Мадемуазель Литвинова обтянула короткие черные волосы золотой сеткой, отчего казалось, будто голова упрятана в сверкающий шлем. Алая туника свободного греческого покроя сужалась к талии, перетянутой широким парчевым кушаком, а ниже растекалась просторными складками. Более же всего потрясал разрез, опускавшийся чуть не до самой талии, даже не столько из-за своей глубины, сколько из-за очевидного отсутствия лифа и корсета.
В приглашении сказано, дамы вольны выбирать платье по своему усмотрению. А что?
С тревогой взглянула Эсфирина Фандорина.
Разве мне не идет?
Очень идет,
обреченно ответил он, предвидя эффект. Эффект превзошел самые худшие опасения Эраста Петровича. На блины к генерал-губернатору мужчины пришли, хоть и без орденов, но в черных фраках и белых галстуках. Дамы в платьях полуофициальной бело-серой гаммы. На этом гравюрном фоне наряд Эсфири пламенел, как алая роза на несвежем мартовском снегу. Фандорину пришло в голову и еще одно сравнение. Птица-фламинго, по ошибке залетевшая в курятник. Поскольку ужин имел статус непринужденного, его сиятельство еще не выходило, давая гостям возможность свободно общаться друг с другом. Но фурор, произведенный спутницей статского советника Фандорина, был так силен, что обычный в подобных обстоятельствах легкий разговор никак не склеивался. Пахло, если не скандалом, то уж во всяком случае пикантностью, о которой завтра будет говорить вся Москва. Женщины рассматривали туалет стриженной девицы, скроенной по новейшей, бесстыдной моде, которая пока еще вызывала возмущение даже в Париже, с брезгливым поджатием губ и жадным блеском в глазах. Мужчины же, неосведомленные о грядущей революции в мире дамской одежды, остолбенело пялились на привольное покачивание двух полушарий, едва прикрытых тончайшей тканью. Это зрелище впечатляло куда больше, чем привычная обнаженность дамских плеч и спин. Эсфирь казалась нисколько не смущенной всеобщим вниманием и разглядывала окружающих с еще более откровенным любопытством.
«Кто это?»
— спрашивала она статского советника громким шепотом.
«А это полногрудые кто?»
Один раз звонко воскликнула.
«Господи боже, ну и кунсткамера!»
Эраст Петрович поначалу держался мужественно. Учтиво раскланивался со знакомыми, делая вид, что не замечает прицела многочисленных взглядов, как невооруженных, так и усиленных лорнетами. Однако, когда к чиновнику подошел фрол Георгич Ведищев и шепнул «Зовут», Фандорин оправдался перед Эсфирью служебной надобностью и с постыдной скоростью устремился во внутренние апартаменты губернаторской резиденции, бросив спутницу на произвол судьбы. У самых дверей, устыдившись, обернулся. Эсфирь отнюдь не выглядела потерянной и дезертира взглядом не провожала. Она стояла напротив выводка дам и со спокойным интересом их рассматривала. А дамы изо всех сил делали вид, что увлечены непринужденной беседой. Кажется, за мадемуазель Литвинову можно было не волноваться. Долгорукой выслушал отчет чиновника особых поручений с нескрываемым удовольствием, хоть для виду и поохал по поводу казенных денег, впрочем, все равно предназначавшихся для отправки в Туркестан.
— Не все им по шерстке, — сказал Владимир Андреевич. — Ишь, умники выискались. На Долгорукова валить. Попробуйте-ка сами. Значит, уперся столичный ферт лбом в стенку. По делам ему, по делам.
Ведищев закончил прикреплять князю тугой крахмальный воротничок и осторожно присыпал морщинистую шею его сиятельства тальком, чтобы не натирало.
— Фролушка, вот тут поправь.
Генерал-губернатор встал перед зеркалом, повертел головой и указал на неровно сидевший каштановый паричок.
— Мне, Эраст Петрович, конечно, Храпова не простят. Получил от его величества очень холодное письмо. Так что не сегодня-завтра попросят со двора вон. А все-таки очень хотелось бы напоследок комарилье нос утереть. Сунуть им под нос раскрытое дельце. Нать, жрите и помните Долгорукова, а, Эраст Петрович?
Статский советник вздохнул. Не могу обещать, Владимир Андреевич. Руки связаны, но попробую.
Да, понимаю.
Князь направился к дверям, что вели в зал.
Что, гости собрались?
Двери распахнулись как бы сами собой. На пороге Долгорукий остановился, чтобы у присутствующих было время обратить внимание на выход хозяина и должным образом подготовиться. Окинув взглядом собрание, князь встрепенулся.
Кто это там? Валом, которое единственное спиной стоит.
Это моя знакомая, Эсфирь Авессаломовна Литвинова, печально ответил чиновник. Вы же сами просили. Долгорукий прищурил дальнозоркие глаза, пожевал губами.
Фрол, голубчик, слетай-ка в банкетную и поменяй карточки на столе. Пересади губернатора с супругой подальше, а Эраста Петровича и его даму перемести, чтобы были справа от меня.